И я вас категорически приветствую.
Игорь Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Что сегодня?
Сегодня я хотел бы напомнить имя выдающегося украинского писателя и драматурга Ярослава Александровича Галана. Я познакомился с биографией этого человека, когда занимался историей Нюрнбергского процесса. Кстати, продолжаю заниматься. Сейчас на цифровой истории начнется у нас второй сезон цикла «Долгий Нюрнберг». Но сегодня не об этом. Ярослав Александрович Галан был представителем советской прессы на Нюрнбергском процессе. Он работал тогда в газете «Советская Украина». И это был очень важный факт его биографии, потому что на него произвело шокирующее впечатление то, что он услышал в зале суда. Все те факты о многочисленных преступлениях нацистов, даже советскому человеку, неизвестных в полном объеме. Конечно, понятно, что знали, видели, но в полном объеме все эти ужасы не представляли. Но в истории Галан остался не только как регистратор, скажем так, да, человек, который рассказал украинскому народу о чудовищных злодеяниях гитлеровцев, но и как непримиримый борец с украинским национализмом, то есть с украинским фашизмом непосредственно, не с немецким, а именно с украинским. И, на мой взгляд, он автор потрясающего текста, который называется «Чему нет названия». Чуть позже я его прочту, но сначала короткую предысторию. Мы очень часто рассматриваем историю украинского национализма, справедливо рассказывая о тех преступлениях, которые были совершены бандеровцами. Но мы очень часто забываем, что были украинцы с другой стороны, которые с этим национализмом, с этим фашизмом боролись. И не просто с ним боролись, а боролись очень часто ценой своей жизни. И фигура Ярослава Галана, она в этом смысле вообще стоит особняком, потому что это, наверное, самый известный украинский интеллигент, который стал жертвой бандеровского терроризма. Галан был убит бандеровскими киллерами в 1949 году, то есть спустя всего 4 года после окончания войны. При этом Галан интересен тем, что он был не восточным украинцем, он был западным украинцем, он жил во Львове, а родился вообще на территории современной Польши, да, то есть в самой-самой западной части Украины. И большую часть своей жизни он был членом Коммунистической партии Западной Украины, а не Коммунистической партии Советского Союза, в которую он вступил, ну, буквально накануне смерти. Он родился в 1902 году в семье галичанина-русофила. Вот сегодня нам сложно представить о том, что на Западной Украине были, есть русофилы, хотя они есть и сегодня, я в этом уверен. Но до Первой мировой войны, угу, это была достаточно влиятельная фракция. То есть, да, действительно, там формировались и активно пестовались австро-венгерскими спецслужбами украинские националистические силы, которые воспитывались не просто так, а с целью подрыва позиций Российской империи. То есть, это была сила, которая должна была усиливать центробежные явления в Российской империи путем стимуляции национального, в данном случае украинского, вопроса. Ну, все это понятно. Нельзя сказать, что Российская империя в этом смысле ничем не отвечала австро-венграм, точно так же отвечала. И вот эти идеи всеславянского братства, которые распространились во второй половине XIX века, и адептом которых был, например, Федор Иванович Тютчев, угу, и которые поощрялись на самом верху в Петербурге, они тоже в политическом смысле были заострены против Австро-Венгерской империи, потому что там был чешский вопрос, там был словацкий вопрос, там был, так сказать, позднее боснийский вопрос и вот все эти идеи о всеславянском братстве, так сказать, они в некоторой степени метили в Австро-Венгрию.
Но все равно они лучше. То есть, здесь направлено на объединение, так сказать, центростремительные силы для того, чтобы всем объединиться и жить лучше. А тут на развал и разрыв центробежные силы провоцируются. Давайте разорвем на основе национальных настроений.
Это, Дмитрий Юрьевич, оказалось успешно. Это, Дмитрий Юрьевич, с какой стороны посмотреть? Если посмотреть со стороны Российской империи, с идеей всеславянского братства, то, конечно, на объединение. А если посмотреть из Вены, то точно так же на разрыв, потому что Вене считали, что именно Вена организует наилучшим образом жизнь подчиненных ей народов. А Петербург никогда так не сможет. Угу. Поэтому не лезьте к нам. Вот.
Значит, но, тем то есть, менее... мы к вам лезть можем, а вы к нам не лезьте. Это тоже замечательно.
Да. Но, тем не менее, на территории Австрийской империи, а Галиция принадлежала тогда именно Австрии, Австро-Венгрии, угу, существовали также влиятельные интеллигенты, которые питали симпатию к России и были, скажем так, тесно связаны с Россией посредством русской культуры. Вот. То есть, вот эти украинцы, их называли украинцы-русофилы, они хорошо знали русский язык, хорошо знали русскую культуру, читали русскую литературу и находились под ее обаянием. Благо, что русская литература была лучшей литературой мира, и с этим все согласны, второй половине 19 века. То есть, наличие таких фигур, как Толстой, Достоевский, Чехов, это была мощнейшая мягкая сила. Потому что, ну, как-то быть культурным человеком, может быть, сегодня уже в Европе как бы можно быть культурным человеком, не считая Достоевского, Чехова, ни Толстого и не слушая Чайковского, но в 19 веке это был абсолютный абсурд. Отец Ярослава Галана, да, Александр Галан, он был именно таким человеком. И вот эта русофильская часть Галиции, она была жестко зачищена с началом Первой мировой войны. То есть, пока был мир, это еще дозволялось, это понималось, как только началась война, эта часть галицийского общества была зачищена и оказалась, в частности, в концентрационном лагере Талергов. Талергов...
Под зачищенное подразумевается физическое уничтожение?
Нет. Ну, частично, да, были, конечно, физическое уничтожение, частично изоляция в концентрационном лагере. В концентрационных лагерях это Талергов является из них главным. Угу. Содержание там были очень тяжелые, и смертность была огромная. То есть, некоторые исследователи называют Талергов прообразом там лагерей смерти. Это, конечно, аналогия в некотором смысле ложная, потому что никаких газовых камер там не было, но условия содержания были чудовищные. Да,
меня это все время изумляет. Такое чувство, что граждане, которые это организовывали, они писали какие-то наставления, что и как надо делать, а дальше все этими наставлениями пользовались. Все, в общем-то, примитивно. Три сарая, забор с колючей проволокой и вышки с пулеметами. Все. Больше ничего нет. А что вы предлагаете? Ничего другого никто и не придумал, в общем-то. Так, извините.
Вот. Значит, ну, повезло. Угу. А наступающая русская армия освобождает отца Галана, который тоже оказался в этом лагере, и он с семьей эвакуируется на территорию Российской империи. А потом мы сначала Российской Республики, потом уже Советской России. Он там остается до 23-го года в Ростове-на-Дону. Однако вот он не остался. Он очень рано попал под обаяние левых идей, но в Советской России не остался, а уехал за границу, получил там образование. Причем учился он поочередно в Италии, потом в Вене и в конце концов закончил Ягеллонский университет в Кракове.
То есть, поди еще и три языка выучил. Или знал,
Он знал почти 10. Он был полиглотом. Галан был очень образованным человеком. Очень образованным. И в конечном итоге он вступает в коммунистическую партию Западной Украины. То есть, он вот соединяет это русофильство, которое унаследовал отца, с идеями социального переустройства. И он исходит из того, что, ну да, это вот хорошо, что существует советская Россия, вот советское государство уже создано, но надо бороться и в других точках земного шара. Вот его родные места оказались под властью Речи Посполитой, Западная Украина под властью поляков, под властью Варшавы, и он должен здесь бороться. Не там находиться в Советском Союзе, а он должен здесь бороться против буржуев. Вот. При этом вот его первая супруга, она, ей удалось, ее переправляет он в СССР, она учится в Харькове, и потом уже в 30-х он и сам хотел уехать, но постепенно в 30-х годах меняется политический климат, и ему отказывают во въезде, а жена там. И в 1937 году его жена пропала. Как выяснилось, потом ее расстреляли, и потом в характеристиках НКВД на нее, которые были обнародованы значительно позднее, говорится, что вот она там шпионка польской разведки, связана с мужем, а муж-то вообще агент дефензивы и работает на украинских националистов. Это времена ежовщины. Угу. Ну, никаких доказательств того, что Голан был как-то связан с украинскими националистами, нет. Да, то есть, это чистой воды аберрация. Непонятно, так сказать, каков ее источник. Может быть, это был донос.
Угу.
Вполне вероятно. Вот. Но факт в том, что вот уже в 1939 году, когда Западная Украина присоединяется в результате известных событий к Советскому Союзу, уже Голану никаких претензий нет. Наоборот, он очень легко интегрируется в советское общество. Он пытается узнать, кстати, что с женой. У него это не получилось. Но, судя по тому, что он потом женился второй раз, видимо, он понял, что жена уже не вернется. Это, конечно, большая трагедия. Но это не изменило его отношение к коммунистической идее. И он... Ну, как он проявляет себя в первую очередь? Он проявляет в первую очередь себя творчеством, нацеленным против нацизма, угу, и, в частности, против украинского национализма. При этом надо иметь в виду, что Голан это не просто вот, там, человек что-то пишет, находится в безопасности. Дважды сидел в тюрьме,
угу,
в польской. Да? То есть Варшава-то его тоже воспринимала как
врага.
Врага, да? Потому что мы знаем, что вот эта вторая, ну, Речь Посполитая, да, существовавшая в интербеллуме между двумя войнами, это было государство явно ярко антисоветское, там были гонения на коммунистов, и Голан под эти гонения попал, дважды оказавшись в застенке. То есть, он был, в общем, ну, таким ветераном революционной борьбы. Когда произошло присоединение Западной Украины, он вполне себя легко находит, он работает в редакции газеты «Свободная Украина», поступает на службу в Львовский драматический театр. Сейчас это Национальный академический украинский театр имени Марии Заньковецкой. Тогда это был просто государственный драматический театр. Ну, и вот начинается Великая Отечественная война. Куда отправляется коммунист? Естественно, он отправляется на фронт. Да, но он отправляется как военный корреспондент. Да, он в разных ипостасях себя проявляет. Он в фронтовых газетах, он редакция «Советская Украина», как я уже сказал, спецкор «Советской Украины». И работает на радио имени Тараса Шевченко. Выходит его сборник произведений «Фронт в эфире». И вот одна из главных его тем, что его отличало там от других известных корреспондентов, это как раз обличение преступлений бандеровщины. Вот. И в том числе волынской резни.
Ты, да, кино смотрел? Волынь?
Да, я смотрел фильм 2016 года, и его мы тоже можем, кстати...
Нам есть что про него сказать.
Да, нам есть что про него сказать. Это поразительная история. Лучший фильм о бандеровцах был снят поляками.
Угу.
Что на самом деле неудивительно, потому что... Ну, 40 тысяч поляков было физически уничтожено в ходе Волынской резни. Причем это
одна... по скромным оценкам.
Да, да, это, ну, есть оценки заниженные, которые
бандеровцы
исходят из Института национальной памяти, которым раньше руководил такой одиозный человек по фамилии Ветрович. Институт национальной памяти совершенно конкретно ставил своей целью сделать вид, что никаких бандеровских преступлений не было вообще. Волынская резня – случайность. в Холокосте.
Участие не принимали.
Организация украинских националистов не участвовала вообще, да. Наоборот, евреев любили, там поощряли, евреи сражались в партизанских отрядах. Даже была выдумана специальная еврейская медсестра Стелла Крэнсбах, никогда не существовавшая. Ну, ее не в Институте национальной памяти выдумали, ее выдумали в Канаде.
Там филиалы института. Точнее, сердце Института национальной памяти, оно в Канаде.
Филиал.
Да. Но мы с тобой разберем Волынь, да?
Да, Волынь можем разобрать, но я сразу забегая вперед, скажу, что еще мы можем и сегодня упомянем, да, и всем рекомендуем посмотреть художественный, советский художественный фильм, называется «До последней минуты», который как раз посвящен биографии Ярослава Галана. И его роль там блистательно играет Владислав Дворжецкий.
Не смотрел.
Очень хорошая картина, снятая, по-моему, в 73-м году на Одесской киностудии. То есть, это украинский, по сути. Да? Вот. Еще один объект критики, резкой критики Галана – это католическая церковь. Католическая церковь, то есть, он разоблачает...
А сам он православный был? Или неверующий?
Он был атеист.
Как коммунисту подобает. Он был нынче у нас коммунисты в церкви
стоят. Нет. Он был коммунист-атеист, как бы абсолютно адекватный, в том смысле, что он понимал, что разные исторические периоды бывают. Понятно, что да, в прошлом церковь играла в средние века большую роль. Но вот он разоблачал современные двуличия и лицемерие церкви, которая и находила общий язык с нацистами, поощряла их, и далее окормляла зарождающуюся холодную войну.
Вот. Спасала нацистов, отдельно заметим, католическая церковь-то, они там крысиные трупы в Латинскую Америку
организовывали. В том числе, там много было интересантов, Красный Крест, например, об этом тоже нужно поговорить. Ну, короче говоря, вот такие направления публицистики Галана, да, общесоветская такая, с разоблачением нацизма. Далее антибандеровский пафос, вообще антинационалистический пафос и антикатолический пафос. Вот три основные темы его работ. И вот в 1945 году он вообще достаточно плодовитый был и публицист, и драматург. Но в 1945 году он пишет совершенно потрясающий текст. Он небольшой, но очень плотный. Вот бывают тексты, в которых знаков немного, а смысла бездна. Много, да. И я думаю, что этот текст можно было бы зачитать, потому что по ссылке в описании перейдут, я думаю, немногие. А вот если мы прочитаем это,
давай,
мы услышим. Текст называется «Чему нет названия». 14-летняя девочка не может спокойно смотреть на мясо. Когда в ее присутствии собираются жарить котлеты, она бледнеет и дрожит, как осиновый лист. Несколько месяцев назад в воробьиную ночь в крестьянской хате недалеко от города Сарны пришли вооруженные люди и закололи ножами хозяев. Девочка расширенными от ужаса глазами смотрела на агонию своих родителей. Один из бандитов приложил острие ножа к горлу ребенка, но в последнюю минуту в его мозгу родилась новая идея. «Живи во славу Степана Бандеры. А чтобы чего доброго не умерла с голоду, мы оставим тебе продукты. А ну, хлопцы, нарубите ей свинины». Хлопцам это предложение понравилось. Они постаскивали с полок тарелки и миски, и через несколько минут перед оцепеневшей от отчаяния девочкой выросла гора мяса из истекающих кровью тел ее матери и отца. Вот до чего дошли выродки, именующие себя украинскими националистами. Бандеровцами, бульбовцами, мельниковцами. Их деятельность за последние годы – это беспрерывная цепь диких зверств, чудовищной разнузданности и непревзойденных провокаций. В январе 1940 года в организации украинских националистов произошел раскол. Бандера откололся от мельника. Гестаповские близнецы разошлись. Этого требовали интересы близнецов. Этого требовали интересы их матери. Гитлеровской Германии. Роли были распределены так. Мельник должен был остаться явным безоговорочным лакеем Берлина, Бандера – чем-то наподобие Азефа. Горлания самостийный и соборный, этот демагог-провокатор пытался сплотить вокруг себя как можно больше янычар-головорезов, готовых уже в первый день нападения Германии на Советский Союз стать шпионско-диверсионным отрядом гитлеровской орды. 30 июня 1941 года, на второй день после вторжения немцев во Львов, Бандера создал свое правительство для Украины. Через 24 часа после этой комедии произошла и другая. Гестапо арестовывает Бандеру и его премьер-министра Стецка. Арестовывает и предоставляет ему при этом полную возможность и дальше руководить своей шайкой. С осени 41 года бандеровская организация украинских националистов постепенно уходит в подполье, а подполье, кстати сказать, довольно мастерски устроено гестаповскими режиссерами. Захватчикам надо было любой ценой разбить единство украинского народа, парализовать растущее партизанское движение. И оккупанты сделали ставку на бандеровскую группу АУН. Ей было дано задание направить по другому руслу антинемецкие настроения масс. Не допустить до того, чтобы лютая ненависть украинского народа к немецким захватчикам вылилась в вооруженную борьбу за освобождение Украины. И бандеровцы начинают действовать. В немецкой типографии в Луцке они печатают антинемецкие листовки. Новейшими немецкими автоматами вооружают свою так называемую украинскую повстанческую армию. Но ни их листовки, ни их автоматы не причиняют немцам особого вреда. От самой листовки еще никто не погиб. А пули бандеровцев получают ту особенность, что они летят не в сторону немецких карательных отрядов, а в грудь украинских и польских крестьян, их жен, матерей и детей, и в спины партизан, мстителей за обиду украинского и польского народов. Вся эта Каинова работа не могла, конечно, изменить и не изменила естественного развития событий. Украинский народ раскусил провокацию. С его помощью Красная Армия победно продвигалась на запад, освобождая от врага все новые и новые украинские земли. А гитлеровцы и их националистические прихлебатели оказались у разбитого корыта. Могло бы казаться, что это уже конец, что это уже дно, ниже которого немецко-украинская националистическая нечисть опуститься не может. Но нет. Даже тогда, когда окончательное поражение Германии стало вопросом ближайшего времени, украинская агентура Берлина осталась верной себе. Показала себя наиболее преданной лакейской сворой среди всех клевретов Гитлера в Европе. Правда, эти профессиональные предатели еще и сегодня между одним и другим своим злодеянием декларируют о самостийной и соборной, называя себя при этом независимым политическим фактором. Но об этой независимости ауновских бандитов говорят факты. Факты неопровержимые, поддержанные показаниями действительных и единственных вдохновителей украинских националистов, господ из гестапо. Предоставим слово документам. Пусть они войдут осиновым колом в могилу того, что долгие годы называлось смрадным термином «украинский национализм». Весной 1944 года Красная Армия в своем освободительном походе перешла реку Сбруч. Примерно в то же время в немецкую охранную полицию ЭСД дистрикта Галиция явились бандеровские делегаты с заявлением о том, что представитель так называемого центрального руководства АУН бандеровцев Герасимовский желает от имени политического и военного сектора АУН обсудить с гестапо возможности тесного сотрудничества против большевизма в новых условиях. Гестапо не заставило себя просить. 5 марта состоялась в Тернополе встреча Герасимовского с представителем охранной полиции ИСД, криминаль-комиссаром Паппе. Как видно, гестапо сумело надлежащим образом оценить своих бандеровских контрагентов, посылая для разговоров с Герасимовским специалиста по уголовным делам. Во время этой встречи Герасимовский сделал заявление, в котором, между прочим, сказал по стенограмме секретаря доктора Паппе: «Украинский народ и бандеровские группы ясно поняли, что они могут достичь своей независимости только при помощи самой великой нации Европы, читай немцев». Слова «украинский народ» в устах матерого ренегата – это, конечно, только стилистическое украшение. Герасимовский хотел подчеркнуть, что судьба бандеровской братии, как и всех украинских националистов, и дальше остается в руках немцев. Осознавая это, украинский народ, читай украинские националисты, стоял уже на стороне немцев в Первой мировой войне, позднее искал и нашел себе поддержку в Германии, учился для немецких целей и, наконец, как в польско-немецкой, так и в немецко-советской войне, внес свой вклад для Германии. Тут Герасимовский, безусловно, прав. Украинские националисты были верными прислужниками немецкого империализма во время Первой мировой войны. Они и потом искали и нашли себе поддержку в Берлине. Они настойчиво учились быть квалифицированными шпионами в пользу Германии. Они имеют полное право называть себя ветеранами немецкой разведки. Надо полагать, что и сам господин Папе не имел в этом ни малейшего сомнения. Если он терпеливо слушал искренние исповеди бандеровского самостийника, то это только потому, что так подсказывала ему долголетняя практика чиновника уголовной полиции. Герасимовский продолжал. Надо покончить с той ошибкой, будто бы бандеровские группы считают Германию своим противником. Бандеровская группа говорит, что украинцы, читай, украинские националисты, удовлетворились бы государственной формой по образцу протектората. Но этот шаг самостоятельности украинцев не был осуществлен Германией. Поэтому-то и бандеровская группа, связанная идеей, слушайте, идеей, вынуждена для своих политических целей работать нелегально. Но все же в нелегальной работе строго предусмотрено не действовать против Германии, а подготовиться к решительной борьбе против русских. Это было убедительно доказано тем фактом, что бандеровская группа приступила к созданию, вооружению и обучению своих боевых отрядов только в феврале 1943 года, то есть в то время, когда в результате событий на Восточном фронте пришлось констатировать, что немцы не смогут победить Россию, как это казалось в начале войны. Как видим, бандеровский цепной пес, всячески виляя, со все большей силой бьет хвостом по икрам господина криминаль-комиссара Паппе. В Подхалимском раже Герасимовский не колеблется назвать своих подчиненных криминальным элементом. Если же в отдельных местах и происходили акты антинемецкого саботажа, то это никогда не было по приказу бандеровской группы, а делалось самовольно украинцами из преступных побуждений. В конце своего выступления Герасимовский внес такие предложения. А. Бандеровская группа полностью и безоговорочно укрепляет солидарность со всеми немецкими интересами, такими как подвоз, немецкое строительство на Востоке и необходимые требования в тыловых военных районах. Б. Организацию украинских националистов бандеровская группа отдает в распоряжение немецкой договорной стороны собранный своей разведкой агентурный материал против поляков, коммунистов и большевиков с тем, чтобы использовать его для проведения карательных операций. Националистическим помощникам немецких карателей недолго пришлось ждать ответа гестапо. Уже через несколько дней представитель охранной полиции ИСД дистрикта Галиции обратился к оберфюреру и полковнику полиции генерал-губернаторства Биркамифу с отношением, исполненным неприкрытой иронией по адресу бандеровской договорной стороны. «Я прошу срочно сообщить о решении РЦГА, так как надо учесть, что представитель ОУН, предполагаемый будущий министр иностранных дел украинского государства, скоро придет ко мне». Вторая встреча гестапо с Герасимовским состоялась 23 марта. В своем новом заявлении представитель ОУН был не менее щедрым, чем в прошлый раз. ОУН будет передавать немцам сообщения военного характера из районов за линией Советского фронта. А он будет держать свои боевые части за линией Советского фронта и будет вредить советскому подвозу, базам подвоза, центрам вооружения, складам, активным саботажам. Готовясь к этой подлой работе, ауновские вожаки тщательно заботились о том, чтобы обманутые ими их сообщники не знали правды. Потому-то Герасимовский умоляет гестаповцев держать язык за зубами. Транспорты с вооружением и материалами для саботажа должны быть доставлены со стороны немцев через линию фронта частям УПА по всем правилам конспирации, для того, чтобы не дать большевистскому режиму в руки тот козырь, что украинцы, читай, украинские националисты, которые остались за линией фронта, являются немецкими союзниками и агентами. 28 марта тот же Герасимовский имел встречу с командиром охранной полиции ИСД дистрикта Галиция СС-оберштурмбанфюрером доктором Витиско. На вопрос Витиска, каким будет отношение бандеровцев к мобилизации немцами украинского населения, националистический мерзавец цинично ответил. А он не будет чинить препятствий. К тому же в украинском народе столько живой силы, что немецкие оккупационные власти могут проводить мобилизацию, и еще достаточно сил останется для вербовки в УПА, и оба партнера не помешают друг другу. И действительно, оба партнера не помешают, друг другу. И немцы, и их бандеровские наемники соревновались за первенство в истреблении украинского народа. Если же им не удавалось выполнять это безумное задание, то лишь потому, что их руки были слишком коротки. 19 апреля 1944 года состоялось совещание руководителей немецких абверкоманд 101-й, 202-й, 305-й военной группы «Юг». Подполковник Лингард... Абверкоманда 101 в своем выступлении высказал по адресу ауновцев значительный комплимент. Вы только послушайте. Я должен практически охватить членов УПА на территории Галиции и после обучения и вооружения перебросить их самолетами на советскую сторону или же пропустить большую группу через фронтовые прорывы. Я с давних времен поддерживаю связь с УПА через посредника Шухевича и уже получил несколько человек для обучения. Но пока гестаповцы советовались, Красная Армия с боями продвигалась вперед, приближаясь к западным границам Украины. Немецкие оккупанты почувствовали, что им недолго уже ходить по украинской земле, и националистические кукушкины яйца снова им пригодились. 15 июня представитель охранной полиции в официальном письме, адресованном главному управлению СС, штурмбанфюреру и советнику Померингу, писал следующее. Референт имел очередную встречу с Герасимовским, на которой был обсужден вопрос о переброске через линию фронта на советскую сторону агентов, а также об оставлении агентов на случай эвакуации немцами части Галиции в связи с военными действиями. Эти переговоры служат также в интересах расквартированной здесь зондеркоманды «Цепелин». Что касается оставления агентов для отправки их за линию фронта, Герасимовский заявил, что УПА поддерживает такую же связь с армией, какую охранная позиция поддерживается он бандеровской группой. Между немецкой армией и УПА уже давно существует договоренность о том, что УПА из своих рядов отдает в распоряжение армии агентов. Поэтому остается лишь познакомить охранную полицию с этими членами УПА. Этого достаточно. Круг позора замкнулся. Презренные националистические твари дошли до точки, с которой начали было свое блудливое путешествие. Отошли в безвозвратное прошлое, надежды этих пройдох на крупный выигрыш, испарились из их опьяневшей от братской крови голов честолюбивые мечты о власти над Украиной. Бешеная, иступленная ненависть к украинскому народу, воспеваемая свыше 20 лет в стихах их пиита Малунюка, толкнула их в ту же помойную яму, в которую скатились немецкие властители их душ и тел. В ту самую яму, в которой они родились и выросли, и в которой их обучили ремеслу убийства, измены и провокации. Кто-то мог бы спросить, как могут люди пасть так низко? Этот вопрос надо отправить в фашистский Берлин, в эту гигантскую малину отбросов общества и народа, людей без чести, без родины, и даже не людей, а чего-то такого, чему на человеческом языке нет названия. Вот такой вот текст, написанный в 1945 году.
По свежим, так сказать, следам.
Да, и несмотря на авторскую публицистическую экспрессию, по существу Голланд здесь нигде не лукавит. Да, то есть все разговоры о том, что организация украинских националистов одновременно, или там украинская повстанческая армия одновременно вела войну
со всеми сражалась,
с русскими, с большевиками, да, и с нацистами одновременно, это, конечно, чушь. На самом деле нацисты считались, во-первых, покровителями. Во-вторых, даже если что-то и не устраивало в нацистской власти, то они в любом случае считались меньшим злом, с которым с течением времени предполагалось договориться и как-то полюбовно все-таки выпросить большую автономию, свободу и привилегии, пусть не для всех, но хотя бы там для них.
Хотя бы для себя.
Вот. И именно поэтому, скажем, Роман Шухевич был гаупманом батальона «Нахтигаль» и прочие, в том числе упомянутый здесь Герасимовский, вполне себе, так сказать, считали вполне почетным сидеть за одним столом с представителями Третьего Рейха. Да? Главным врагом всегда была, во-первых, Россия, а во-вторых, конечно, коммунисты. Коммунисты, в том числе и свои украинские, в том числе, вот, например, Ярослав Галлан, были откровенными врагами, которых нужно было истреблять. В том числе и физически, и именно это и произошло с Ярославом Галланом, которого убили, в том числе и за этот текст. То есть он был ненавистен в этой среде, ненавистен по нескольким причинам. Во-первых, потому что он был коммунистом, конечно. И сегодня в украинской историографии этот факт пытаются разным образом обойти или исказить. Ну, представить его заблуждавшимся, представить его недальновидным и в конечном итоге указать на ту критику, которую Галлан уже в самом конце 40-х годов обрушивал на местные коммунистические власти. А он ее действительно обрушивал, он был со многим не согласен, и характеристики, которые были на него написаны, они упрекали его в неком буржуазном духе. Но даже эти характеристики подчеркивают, что вот Галлан Москве верит. Угу. Москве верит. То есть Галлан был в определенном, да, не конфликте, но у него была критика местных властей. За то, что они, в частности, ему, конечно, он был украинцем, украинским коммунистом, и он исходил из того, что русификация не должна происходить на Украине. Здесь должен оставаться в значительной степени украинский язык. В 49-м году там были определенные сдвиги в сторону русского языка. Ладно, это указывал. Ну, указывал, опять же, так, без определенного ожесточения. Это никак не влияло на его политическую позицию. И его лояльность товарищу Сталину, вера в идеи там, коммунизма, она осталась незыблема. Да, то есть, это такие частные моменты, которые действительно приводили там, к каким-то трениям с местными властями, но не более того. А вот бандеровцы, националисты, они были экзистенциальными врагами для Галлана. Не мог он с ними помириться, не мог с ними найти общий язык. Он их не критиковал, он их с ними воевал пером. Вот. В этом принципиальная разница. И попытка представить таким образом, что вот в конце жизни Галлан перестал быть коммунистом, ничего подобного, наоборот. Он, как, наверное, стал еще больше, еще больше закалился в этой борьбе многолетней и стал еще более убежденным человеком. Все последние его тексты, на самом деле, они абсолютно коммунистические. Абсолютно. Вот. И поэтому он представлял из себя страшного врага для бандеровского подполья. Почему? Да, именно потому, что он был украинцем. Причем украинцам не российским. Да? Он вырос, возмужал на территории Австро-Венгрии, как мы говорили. Как раз в той среде, которая, в общем, из которой вышло много, наоборот, украинских националистов. Это раздражало. Да? Это первое. Второе. Да, и он, так получилось, это вот парадоксально. Он, один из его убийц будущих, Иларий Лукашевич, был из семьи, которая хорошо знала Галлана. И Галлан хорошо знал эту семью. И маленький Иларий Лукашевич сидел у него на коленях. В этом парадокс. Угу. Да, отец Илария Лукашевича был священником. Но он тоже был ревнителем украинской культуры. Но в конечном итоге склонился в другую, вот в эту бандеровскую националистическую сторону. Поэтому его ненавидели. А вторая причина заключалась в том, что он был по-настоящему талантлив. Вот мне кажется, что даже по этому тексту виден сильный литературный дар публицистический. И драматург он был очень серьезный, там, союзного уровня, во всяком случае. Да? И поэтому он действительно владел умами. Поэтому он был моральным, духовным авторитетом. И это было очень важно. Потому что когда одно дело, когда ситуацию может представить иностранной внешней оккупацией. Там, вот, там советские, русские пришли, оккупировали страну. И совсем другое, когда есть люди из твоего собственного народа, разделяющие эти идеи. Вот Галлан их абсолютно на 100% разделял. Вот. И именно этим он был ненавистен. Именно поэтому он был одной из главных мишеней для бандеровского подполья. И именно поэтому он был выбран в качестве той цели, которую необходимо физически устранить. Было несколько попыток это сделать, и, наконец, одна из них увенчалась успехом. Значит, заказчиком, непосредственным руководителем убийства Ярослава Галлана стал Роман Щепанский, такой один из проводников организации украинских националистов, то есть один из местных руководителей. Вот. А убили его два очень молодых человека. Одного из них я уже упомянул, это Иларий Лукашевич, а второго звали Михаил Стахур, который был студентом лесотехнического института. Да, он проживал во Львове, на Гвардейской улице, он там работал, одна из последний его текст назывался «Плюю на папу». Это была антиклерикальная сатира. Папа Римский издал специальную буллу, в которой пригрозил отлучением от церкви всем католикам, которые будут голосовать за коммунистические партии. Вот. И Галана это насмешило, и раздражило, и он написал очень резкую такую язвительную сатиру, которая, видимо, стала там, подбавила масло в огонь. Но и вот в бандеровской среде обсуждается вопрос о том, что с Галаном надо расправиться. И вот 24 октября 1949 года Галану домой приходят два молодых человека. Это, в этом не было ничего необычного. К нему часто приходили молодые украинские люди, поклонники, он с ними разговаривал. Более того, это был не первый уже визит Ларии Лукашевича. Во-первых, он знал его с детства. Во-вторых, буквально за несколько месяцев до этого Лукашевич уже приходил с другим своим товарищем, и они уже тогда задумывали убить Галана. Но в этот момент дома у Галана было много народа. Там присутствовал художник, который писал портрет публициста. И поэтому...
Не вышло.
Киллеры не решились. Да, не решились. И исполнителя в конечном итоге заменили. Вот им стал Стахур. Вот они зашли к нему в квартиру. Домработница пропустила их в кабинет. Лукашевич завел разговор о том, что проблемы в лесотехническом университете. Ректор самодур. Хочет их исключить и просит о помощи. Галан стал расспрашивать о подробностях. В это время Стахур подошел к нему со спины, выхватил топор и стал его бить. Ну, видимо, убил уже первым ударом. Но нанес
топор с собой
привез. Топорик, да, гуцульский топорик. Нанес 11 ударов топору.
По голове?
Да. После этого они схватили домработницу, связали ее, чтобы она не донесла о произошедшем, и бежали. Это произвело сенсацию всесоюзного масштаба, потому что, как я уже сказал, Галан был очень влиятельным и известным человеком. Это, пожалуй, самое, наверное, громкое убийство, совершенное бандеровцами. Естественно, дошло до Москвы. Посмертно там Галан получит сталинскую премию. Но особенно взволновалось, конечно, руководство Украинской ССР, которое возглавлял тогда, между прочим, Никита Сергеевич Хрущев. И он поставил на уши местное КГБ, да, местные спецслужбы, точнее, которые, все руководство которых выехало во Львов и занялось расследованием этого убийства. Операция, которая была запущена в результате данных событий, привела к поимке руководителя украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Но были найдены непосредственные исполнители, как писал Владимир Семичастный, будущий руководитель КГБ, значит, помог лейтенант местный, который показывал домработнице всех студентов лесотехнического института, а знали, что она слышала, что кто-то из лесотехнического института, и она в итоге опознала этих парней, и сначала поймали Лукашевича, а Стахура поймали через несколько лет. Вот. Ну, сегодня на Украине пытаются поставить под сомнение результаты следствия и суда, ну, в основном на том основании, что это было советское следствие, советский суд, но непонятно, и возложить, соответственно, вину за убийство на советские спецслужбы, на советскую власть, которые вот так Галана, значит, ненавидели, что хотели от него избавиться. Но совершенно непонятно, зачем от него надо было избавляться. Он проявлял стопроцентную лояльность. Да, там с чем-то был не согласен, спорил и так далее, но в главных вопросах он был вполне себе лоялен, да, в ключевых, и возможности договариваться с ним были отнюдь не исчерпаны. Более того, так сказать, в советском арсенале были и другие методы убеждения. Если кто-то не устраивал, его можно было арестовать,
посадить,
вызвать на разговор,
да.
Привлечь, подкупить, в конце концов. Ну, то есть, тут вот это вот убийство, оно непонятные ему мотивы. А самое главное, нет никаких источников, которые бы намекали на какую-то заинтересованность в подобном решении вопроса.
Практически древние как мир. Кому выгодно-то?
Да, да. То есть, в советской стране это было, в Москве это было абсолютно не нужно. Вот. И таким образом Голланд стал украинским мучеником за советскую идею. Потому что, конечно, расправа была жестокая, чудовищная, и хранили его при огромном стечении народа, что хорошо продемонстрировано в фильме до последней минуты. Естественно, что в честь этого выдающегося писателя были названы улицы в разных городах Украины. И вот что любопытно и характерно, была такая улица, например, и в Одессе. Я напомню, что фильм про Голлана снимался на Одесской киностудии. Да, была такая в 2016 году. Эта улица была переименована в улицу Шухевича.
Бандеровская справедливость восторжествовала.
Ну, вот это характерно, потому что, хотя Шухевич не отдавал непосредственно приказы об убийстве Голлана, это, как я уже сказал, была инициатива Романа Щепанского, но в высшем смысле, конечно, это люди Шухевича расправились с Голланом. Вот. И вот эта вот перемена, точно так же, как переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве, она как бы показывает, какая политическая сила восторжествовала в данный момент. Да, то есть, это вот такая декоммунизация, но это не просто декоммунизация, это декоммунизация, замененная на фашизацию, на бандеризацию. Вот. И здесь никаких сомнений нет, потому что, конечно, то, в честь кого называются топонимические объекты, как раз и показывает, какая идеология воцаряется в государстве и какие идеалы лежат в его основе. Вот. Но почему я об этом рассказал, да, и почему это важно, на мой взгляд? Потому что, напомню, да, то, с чего я начал, Голлан не русский, не немец, не француз.
Настоящий украинец.
Не поляк. Настоящий украинец, да, и классик украинской литературы, чье творчество, на мой взгляд, в значительной степени не устарело. И важно понимать, что помимо там, Украины Шухевича, есть и Украина Голлана. И хотя она как бы сейчас находится в загоне, она забыта, она замалчивается, но, тем не менее, она существует. Вот. И про это надо помнить. Про это кто-то должен напоминать. Вот поэтому, друзья мои, я вам еще раз рекомендую посмотреть фильм «До последней минуты», который рассказывает об этом храбром, выдающемся человеке и писателе.
Надо посмотреть. Спасибо, Егор
Николаевич. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Ну, а мы можем также в следующий раз разобрать фильм «Волынь», потому что этот фильм каким-то непонятным для меня причинам не прошел в российском прокате. Хотя, на самом деле, на мой взгляд, это лучшее кино, снятое о бандеровских преступлениях.
Злодеяниях, да. Разберем. На сегодня все.